Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Средства коммуникации 7373948. Телефон плюс 7 925 48 948. СМС. Говорит Москва.ру сайт. Говорит МСК. Твиттер. Никита Александрович, хочу быть умным, как вы. Научите. Пишет нам Филиппок с сайта. Два высших, недвижку моря, а как не проиграть в кризис, так и не научился угадывать. Дорогой Филиппок, в кризис главное не заработать, а сохранить. Руководствуйтесь этим правилом, и все у вас в жизни будет хорошо. Выиграйте в чем-нибудь другом. Я сегодня несколько изменю привычную канву нашей программы и задам вопрос вам сразу. Какие события прошедшей недели, какие моменты уходящей недели вам запомнились больше всего, если говорить об экономике? Еще раз, 7373948. Что касается меня, то прежде всего я хотел бы с благодарностью упомянуть моего читателя в Твиттере Владимира Фокина, который первым обратил внимание на коротенькую заметочку, пришедшую из Испании. Вы наверняка не слышали в начале недели о том, что испанские власти пристально смотрят и проверяют счета проживающих в Испании россиян. Об этом много говорили на нашем радио. Но я повторю еще раз. Власти Испании замораживают банковские счета россиян в связи с тем, что они не могут объяснить происхождение своих капиталов. Такие меры были приняты на фоне усиления борьбы испанцев с отмыванием капиталов и неуплатой налогов. Кратенькая история. С весны 2014 года испанские налоговые инспекции стали требовать иностранцев ежегодно заполнять декларацию о наличии за пределами Испании собственности. Штраф за утаивание колеблется от 5 до 10 тысяч долларов. В ходе проверки испанские налоговики связываются с зарубежными коллегами, в том числе и с российскими. Естественно, пристальное внимание уделяется не всем иммигрантам, а в основном обладателям больших состояний. Помню, неделю назад британцы говорили о том, что разговоры в России о том, что они просвечивают банковские счета россиян и практически в ультимативной форме требуют объяснить происхождение капиталов. Это все лукавство, ничего страшного в Великобритании, по примеру, в Испании не происходит. Все выступления на эту тему того же господина Чичваркина, это все ерунда и, можно даже сказать, бред. Все у нас хорошо, все у нас тихо, все у нас спокойно. Приходите, приезжайте, гости дорогие, везите свои денежки с британских Виргинских островов и с каких-нибудь Кайманов. Ну, как бы то ни было, проверки в Великобритании продолжаются. Здесь выскочило сообщение о том, что нечто подобное происходит в Испании, и в этой связи у меня, например, в голове возникает вполне себе реалистичная ниточка, связанная с укреплением рубля все последние недели. Я полагаю, что укрепление рубля происходило прежде всего из-за того, что в Россию поступают капиталы, которые некогда были из страны вывезены. Это первый источник. Второй источник. В Россию приходят деньги, которые в дальнейшем предполагается задействовать в ходе приватизации. Ну и, наконец, третий источник — это траты международных резервов, о которых, в общем-то, не скрывая, говорили в первые два месяца этого года. Вот три, на мой взгляд, основных фактора. Ну, конечно, кто-то дотошный может мне сейчас позвонить и сказать, что, дорогой Никита Александрович, тут нам рассказывают о том, что это какие-то загадочные мифические иностранные инвесторы заходят, в частности, на российский фондовый рынок, и, мол, с этим-то и связано то, что рубль укрепляется. Я скажу, да, хорошо, дорогие мои, это все здорово. Но как вы прокомментируете информацию о том, что за прошедшую неделю из России ушло, заметьте, не пришло, а ушло 40 миллионов долларов тех же иностранных фондовых спекулянтов. Ушло 40 миллионов. Сумма, конечно, ерундовая, но это тренд. Это показатель того, что денежки-то из России, если говорить об инвесторах фондовых, об активах ценных бумаг, денежки из России, наоборот, уходят. Уходят. А вот приходят какие-то другие деньги. И всяко не деньги от непонятных иностранных, особенно фондовых, инвесторов. Это мой субъективный взгляд, вне всякого сомнения. Конечно, кто-то может оспорить, кто-то может контраргументировать. Флаг в руки. Давайте обсуждать. Еще один момент, который меня поразил на этой неделе, наверное, больше всего. На эту новость практически никто не обратил внимания. И новость эта, на мой взгляд, знаковая. Удостоилась лишь короткой заметочки на сайте ТАСС. В чем смысл? 1 апреля, прочь смех, Лукойл Оверсис, есть такая компания, компания, управляющая зарубежными активами нефтяной группы Лукойл, объявила о том, что она собирается модернизировать свою управленческую структуру и открыть, дополнить, модернизировать, опять же, два офиса. А теперь внимание, где находятся эти офисы? Если вы думаете, что в Москве, вы глубоко ошибаетесь. Первый офис в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, если кто не в курсе. Опять же, если кто не в курсе, это офшор. И вторая точка соприкосновения — американский Хьюстон. В связи с этим у меня возникает вопрос. Ну хорошо, в 90-х, когда создавался Лукойл Оверсис, опять же, для управления всеми зарубежными активами группы, а это более 10 стран, 10% нефтедобычи по итогам прошлого года, характер офшорных мероприятий внутри Лукойла мало кто обращал внимание, потому что нефть была слишком низка, и самим бы, что называется, с голоду не помереть. В нулевые точно так же проходили мимо, и во втором десятилетии этого века, несмотря на заявленный курс на девушеризацию, Лукойл Оверсис, стопроцентная дочка Лукойла, кстати говоря, ничтоже сумняшись, объявляет нам о том, что да, мы будем открывать два офиса, ну, можно даже сказать, расширять два офиса. Первый офис в Дубае, второй офис, как это ни странно, в американском Хьюстоне. Якобы для того, чтобы часть активов была более легко управляемая, если мы говорим о Ближнем Востоке, это, естественно, Эмираты, а вторая часть активов — это, прежде всего, регионы Северной и Южной Америки. В связи с этим возникает вопрос. Налоги кто будет платить? 10% нефтедобычи, 13,3% добычи природного газа от всей добычи углеводородов группы «Лукойл». Ответ — никто. Очень интересная трактовка. И еще один момент, лично у меня, на который ответа нет. Про Дубай все понятно. Можете забить в поисковик «Эмираты офшор», вам тут же выскочит куча сайтов, где будут расписывать все прелести пребывания в этой налоговой гавани. Хьюстон-то как? Почему американская администрация вдруг, несмотря ни на что, закрывает глаза на открытие офиса стопроцентной дочки российской нефтяной компании в нефтяной же столице США? Второй момент. У Лукойла Оверсис есть активы в Мексиканском заливе, в Южной Америке и в прочих государствах, на вроде Колумбии, которые имеют непосредственное отношение к сфере экономических интересов американцев. И здесь глаза почему-то закрываются. Наконец, момент третий. А с санкциями-то как быть? Выходят, одни компании находятся под санкциями, а другим компаниям почему-то оказывается доверие, и эти компании могут работать беспрепятственно, наоборот, не побоюсь сказать, что их деятельность на территории США даже поощряется. У меня на этот вопрос ответа нет, но я думаю, что по части конспирологии, а я к конспирологии отношу, если говорить о психиатрии, к разновидности паранойи, если говорить о конспирологии, то здесь версий может быть множество. Еще раз, телефон прямого эфира 7373948, смс-сообщение +7 925 48 94 8. Мы говорим о уходящей неделе, о том, что по экономике вас зацепило больше всего. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Да.
Сергей из Москвы.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, по экономике, конечно, зацепило то, что вот идут сообщения по помощи малому бизнесу. А вот из Новосибирска был как раз Сергей Даренко, там созванивался. Налоги в два раза повышаются. То есть вообще какая-то непонятка. И вот второй вопрос можно у вас спросить? Вы недавно говорили, что буквально 3 недели назад или 4, ну, в конце февраля, что у вас есть сведения, что Медведева должны в начале марта якобы убрать. Вот это неправильная информация, вас источник неправильно информировал, или что-то такое происходит, то, что правительство пока еще, как говорится, живо?
Это не сведения, это, ну, скажем так, очередной то ли фейк, то ли не фейк, который поступил, ну, что называется, не от самого близкого, а от второго круга, который окружает господина Понятно. Путина.
Нет, вы знаете, вот...
Сейчас, подождите секундочку, по поводу мартовской отставки, которая не состоялась. Вы знаете, я буду говорить об этом чуть позже, во второй половинке нашей программы. И, вы знаете, у меня вообще возникает все больше и больше вопросов к Владимиру Владимировичу, потому что, на мой взгляд, то, каким смелым, бескомпромиссным, каким отважным человеком он представал перед всеми нами год назад, когда присоединяли Крым, настолько, чем дальше, тем больше, диаметрально противоположно выглядит его поведение ровно через год. Потому что, ну, всем же очевидно, что ситуация в экономике ухудшается с каждым днем. Но давайте говорить об этом чуть позже. Никто ничего не предпринимает. Кормят какими-то байками, какими-то побосенками, вот. Все это верят. И все делают вид, что ничего не происходит, и наоборот, все хорошо. Да-да-да.
Вот вы знаете, да, я еще что хотел сказать. Вот мне 60 лет, я как это застал, и времена еще, можно сказать, так, Косыгина, да, когда там, ну, вот реформы там все, вот Брежнева. Но я к чему хотел сказать? Вот у меня двойственное отношение к Владимиру Владимировичу, потому что вроде бы гордость, да, вот задержала то, что он как бы, ну, землю прирастаем, там все. Но вот у меня ощущение, пока вот он Чубайса, вот этих Улюкаевых, там всех вот, не уберет, вот я вот, ну, это даже не только мое мнение, но вот люди видят же, понимаете, еще люди не поняли, что будет через месяц. Ведь сейчас идут громадные сокращения. Вот я, бываю, езжу по Москве, количество транспорта на треть уменьшилось. То есть людей выгоняют, сокращают врачей. Ну, кругом, в общем, люди еще пока не въехали, что будет. Он сам не думает, что вот его рейтинг не то, что... Ну, вот, ну, я не могу выразить, ну...
Не можете, не выражайте. Тем более, что это... вопрос в пустоту, потому что в нашей аудитории господина Путина нет.
Ну да, да, да.
Вот у меня, даже у меня тоже
Соловьев задавал, вот когда брал интервью у него.
Я не знаю, кто что кому задавал. Я вам могу сказать одно: не все так просто.
Да, я тоже понимаю.
Не все так просто. Вам 60 лет, вы взрослый человек, вы понимаете, что нерешительность — это синоним. Не синоним, а можно даже сказать продолжение мудрости. И на самом деле нерешительность в данном случае видится как нежелание рубить с плеча. А что касается политики Центробанка, ну давайте будем реалистами. Чтобы в нашей стране и первое лицо не контролировало политику ЦБ, особенно в период девальвации, ну это смешно.
Это смешно. Все с его, как говорится, понятно. Тем более он был 4 года работал премьер-министром. Опыт немножко набрался в экономике.
Ну и потом кандидатуру Набиуллиной вносил он?
Ну это да, так же как Сердюкова, кстати, вносил он.
Да.
Зачем-то было Ули тормошить.
Да. Но опять же мы понимаем, что кто-то ему посоветовал, кто-то ему порекомендовал, кто-то поручился за этих людей. Ну, взаимная ответственность имеет очень большое значение при управлении даже маленьким предприятием, не говоря уже об управлении таким огромным великим государством, как Россия.
Да.
Видите, на какой позитивной ноте мы с вами закончили наш разговор?
Да, да, да.
Великая Россия и прочая ерунда вокруг.
Пусть она процветает.
Согласен. Главное событие недели. Спасибо вам за звонок. Учреждение Федерального агентства по национальным отношениям. Помогите поступить туда на работу, пишет нам 60-й. У вас такие обширные связи. У нас программа экономическая, а вы говорите о национальных отношениях. Андрей Бобровский, сообщение с сайта. «Лукойл страхуется. ЦРУ Олег Перова на... А ЦРУ Олег Перов на крючке. Амера используют иностранные компании в своих интересах». Ну, вот та самая конспирология, о которой я вам говорил только что. Все за кем-то следят, все на кого-то что-то собирают, у всех перед кем-то, перед глазами ложь, обман, предательство, собственные интересы в геополитике и прочее, прочее, прочее. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Борис, на Москве.
Здравствуйте, Борис.
Меня очень заинтересовал указ Медведева о том, чтобы не оглашать доходы и зарплаты там 20 с лишним людей и семей у нас в стране. Вот как бы вы на это, как бы это прокомментировали?
Я не буду комментировать, Борис, я присоединюсь к вам. Мне тоже это непонятно. Мне тоже это непонятно, тем более, что разговор идет... Спасибо вам большое за звонок, тем более, что разговор идет о менеджменте, прежде всего, госкомпании, господа. Ну да, там мои 3 копейки, в общем, там, может быть, даже 0,03 копейки, но, тем не менее, мне хотелось бы знать, что происходит в этих госкомпаниях. Тем более, что тут на днях руководитель одной из этих госкомпаний со 100% иностранным, государственным участием, ради бога, извините, проговорился на федеральном канале, что цель концерна — извлечь максимум прибыли. И у меня возникла сразу куча вопросов. Во-первых, концерн — это объединение добровольное, куда входят как коммерческие структуры, так и, например, вузы и научно-исследовательские институты. Все они по определению не могут быть нацелены на получение максимальной прибыли. Во-вторых, если мы говорим о этом концерне, то здесь я соглашусь с Борисом, нам хотелось бы чуть больше знать о том, что происходит внутри этой путепроводной компании. И заметьте, это не Транснефть. Ну и, наконец, третий момент. Если это 100% государственная компания, то она несет в себе, кроме коммерческих, еще и социальные функции. Ну, там, скажем, пригородные перевозки там и прочая ерунда. Это, конечно, мелочевка, под ногами болтается. Другое дело, миллиарды на реконструкцию, модернизацию дальневосточных магистралей. Это все понятно, но с социальными-то функциями как быть, когда мы говорим о максимизации прибыли? Ну, это вопрос, скажем так, риторический вопрос в пустоту. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день.
Здрасте.
Вот последние, может быть, даже лет 20 я по радио ни разу не слышал арию Мефистофеля из «Фауста». И поэтому вот когда мы говорим об экономике, прежде всего вот мне представляется, что мы создали, ну не мы создали, нам создали общество, в котором главное наживо, главное вот этот вот золотой телец, и сатана правит бал. Поэтому что удивляться тем безобразием, которые у нас сейчас творятся? Такова природа нашего общества.
Вы знаете, я не совсем понял взаимосвязь между арией Мефистофеля и кошмарной катастрофической ситуацией, которая нас окружает. В чем эта взаимосвязь?
Ну, вот смотрите, так. Мы говорим о моральности последних действий правительства в области зарплат наших чиновников. Ну, так они боятся того, что люди просто начнут сравнивать свою зарплату с зарплатой того же Сечина, и начнут возбуждаться справедливо против того строя, в котором их заставили жить.
Так взаимосвязь с арией Мефистофеля это в чем проявляется? В аморальности?
Во всем, буквально во всех аспектах нашей жизни, понимаете? Ну, раз сатана правит бал, так о чем удивляться-то?
А что золотой предлагал Мефистофель, вы помните?
Получение прибыли, так что
не, все нормально. Золотой телец — это из другой оперы. По поводу Мефистофеля. А что он предлагал, не помните?
А что можно предложить сейчас?
Не отвечайте вопросом на вопрос. Мы не в Одессе. Что предлагал Мефистофель?
Ну, что предлагал Мефистофель?
Но это я у вас спрашиваю, вы же вышли с очень жестким таким, знаете, огромным посылом. Вот я что-то не слышу на радио «Арию Мефистофеля», начали вы свою тираду, когда позвонили. И я вам задаю вопрос, а что Мефистофель предлагал и кому, если уж на то пошло?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, давно эту оперу слышал.
Но вы зачем пафос включаете, прежде чем перейти к сути? Ну, нельзя ли попроще высказываться?
Ну, а что, ну, куда проще-то, господин Кричевский?
Ну, не с Мефистофеля же начинать. Спасибо вам большое за звонок. Суббота. А как вы хотели? Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
День добрый, Николай Александрович. Я вот хочу на ваш скелет, вот, чуть-чуть плоти. Я живу рядом вот с персонажем, который отказался, значит, декларировать свои доходы, такой краснолицый наш большой начальник путепроводный.
Ага.
Я живу рядом с ним. Пошел недавно по лесам своим знакомым погулять. Так я наткнулся на гектары, огороженный электронным мощным забором с охранниками, с собакой. Помните, там скандальчик был, когда оппозиция гуляние устраивала?
Так.
Так вот он огородился гигантским дорогущим забором с камерами, там, со всеми датчиками движения. Я так и не смог найти границы, не смог пройти этот вот...
Это вы зарисовки к чему приводите?
Ну вот, когда вы сказали, что они отказываются декларировать доходы...
Да не они такое, отказываются, вот... извините, перебью. Это им Медведев разрешил не публиковать.
Нет, ну вот я говорю, такой жизненный штришок просто к портрету.
Ну я вам могу сказать в ответ, что средства видеонаблюдения, охранная сигнализация и прочие прибамбасы присутствуют не только во владениях господина Якунина, но и в массе других загородных подмосковных поселков. Здесь нет никакой крамолы, я считаю.
Но нет, есть у людей деньги, но вперед. Получилось. Когда он отказался, это свежий забор, и там вообще, ну, в общем, многие гектары там просто...
Понимаете, если развивать вашу мысль, то, например, установка в квартире домофона с цветным дисплеем, это тоже, знаете ли, не просто так, и надо посмотреть, на какие шиши человек ставит этот цветной дисплей. Разве нет?
Ну вот я о том же. Я о том.
То есть вы хотите Спасибо. Сказать, что Якунин должен поставить у себя исключительно черно-белый домофончик с трубочкой, куда он говорит «алло», и с кнопочкой, на которую он будет нажимать, чтобы открыть ворота?
Нет, я говорю о гектарах и о большой охране, и о больших расходах. Это наши деньги, в конце концов.
Ну, вы знаете, спасибо вам за звонок. Я вам должен сказать, что Якунин, конечно, агнец по сравнению с крупнейшими российскими латифундистами. Вот у них гектары, так это гектары. А у Якунина соточки по сравнению с ними. Ну, может быть, там десятки соточек. Другое дело, когда речь идет о сотнях тысяч гектар. Причем в ближайшем Подмосковье. Причем... Когда я говорю о землях, которые были переуступлены за безумные деньги, например, Наукограду Сколково, ну вы пошуруйте немножко в поисковике, посмотрите, кому эти земли принадлежали до того, как они перешли, были выкуплены государством. Я могу даже две фамилии назвать, Абрамович, Шувалов. Может, я что-то не то сказал, я же не говорю, что конкретно это эти два товарища, но... Как говорят, они имели некоторое отношение к структурам, которыми этими землями владели. Так что Якунин — это у нас с вами огородник по сравнению с этими товарищами. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здрасте.
Да, здрасте.
Ну, у меня вот такое мышление, вот пословица, знаете, крысы с тонущего корабля бегут первые. Ну вот, мне кажется, они так сделали. Они для них санкции никак не этот, являлся какой-то препятствие. Санкции все в основном для народа. Народ заделал санкции. Они так в обход народа все равно торгуют, все равно своей нефтью, своим газом, набивают карманы.
Да, я с вами в общем и целом согласен. Спасибо большое. Я понимаю, что речь идет о новой приписке «Лукойл Оверсис». У меня тоже возникает ощущение в двойной игре и в том, что группа «Лукойл» ведет не то чтобы двойную игру, но осуществляет предпродажную подготовку. При этом мы понимаем, что никакой Абрамович или кто-то из так называемых олигархов российских «Лукойл» не потянет. Совершенно очевидно, что речь идет об иностранном капитале. Ну, это мое предположение. А как будут развиваться события, давайте посмотрим. И к правительству перейдем уже после новостей.
«Антикризис» профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. А телефоны для коммуникации 7373948, смс-сообщение плюс 7 925 48 94 8. Заметьте, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Наша постоянная слушательница Оксана обращается к человеку, который хотел спросить Владимира Путина. 16 апреля прямая линия. Нехай звонит и задает свои вопросы. Абсолютно согласен с нашей постоянной слушательницей. Если есть вопросы, которые находятся в моей компетенции, в моих познаниях, в моих навыках, в результатах моих исследований, я готов с вами делиться абсолютно всеми результатами. Что касается вне пределов моей компетенции, ну, не ко мне, господа хорошие. И еще один момент. По поводу того, что мы живем поголовно там в грязи, в какашках, еще в каких-то плохих, неправильных консистенциях. Я вас очень прошу, переключите, пожалуйста, на другое радио. Ну, не надо. Не надо. Это не та программа, это не та волна, на которой... такие заявления приветствуются. Реализм, конструктивизм, но не критиканство и не паникерство. Это девиз нашей программы. А что касается девиза всей радиостанции, вы его прекрасно знаете, слышите его каждый день по много раз. Думать, слушать, знать. Правильные глаголы. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Александр, Москва.
Здрасте, Александр.
Вот вы перед выпуском новостей упомянули о том, что похоже на предпродажную деятельность, так?
Ну, вот на мой взгляд, да.
Вот, а у меня вот касательно этого есть еще вопрос по поводу так называемых территорий опережающего развития.
Ой.
Вот, вот оппозиционные деятели вот в интернете говорят, что это вот такая распродажа тоже территории России и России в целом. Как вы считаете? Это так и есть. И еще второй вопросик. Ага. По поводу... Вот проскакивала информация о том, что китайцам там продали что-то какое-то огромное количество процентов этих стратегических месторождений каких-то нас, нефтегазовых. Это вот вброс был или действительно тоже правда? Спасибо.
Ну, давайте со второго вопроса о том, что китайцам что-то продали, ничего не известно, и никто ничего не вбрасывал. Были переговоры, были даже не переговоры, а просто предварительные разговоры на эту тему, но китайцы тоже ведь не дурачки. Они говорят о том, что если покупать, то покупать контрольную долю, это первое, а второе, за недорого. Ну, это, кстати говоря, совершенно нормально. Это совершенно нормально, и вы бы на месте китайцев поступили точно так же. Они прагматики. А вот так огульно, конечно, ничего, с кондачка ничего не получится. Ну и в итоге этот наскок превратился в пшик. Что касается вопроса о ТОРах, о территориях опережающего развития, то, во-первых, я не очень понимаю, чем они отличаются от особых экономических зон. Я этой темой занимался неоднократно и слежу за развитием особых экономических зон, вообще этого института в России с 2006 года, то есть уже 10 лет. Я очень хорошо помню, что в нулевые на обустройство АЭС был выделен миллиард долларов, который даже больше миллиарда в рублях, который был без всякого сомнения освоен, и освоен, сами понимаете, как успешно. Другое дело, что наконец, по-моему, позапрошлого года в 20 с лишним особых экономических зонах было зарегистрировано аж 338 резидентов. Можете себе представить. То есть где-то там по 10-15 на особую экономическую зону. И видя, что эти зоны создавались для галочки, как дань глобальной моде, тем не менее, например, татарстанские товарищи смогли продавить, пролоббировать создание еще одной особой экономической зоны под названием Иннополис. При этом по телевизору нам показывают огромные котлованы, строительную технику, краны, собственно, самих рабочих, которые возводят будущее процветание Татарстана и России в целом. Мне это непонятно, потому что мне представляется, что если заниматься особыми экономическими зонами и торами в том числе, предоставление земли в безвозмездное пользование или на льготных условиях, это только часть программ территории опережающего развития и особых экономических зон. Так вот, если говорить о развитии вообще этого института опережающего развития, о точках роста, то нужно прежде согласиться с тем, что все последние годы мы жили, извините за неприличное слово, в парадигме социальной стабильности, социальной консервации. Мы считали, что все социальные проблемы и все экономические проблемы, что уж там говорить, можно решить за счет доходов от продажи нефти и газа, а также отчасти металлов за границу. Ну, конечно, на словах мы говорили о том, что надо перестроить экономику, что пора соскальзывать с нефтяной иглы. Мы до сих пор это говорим и слышим. И если вы будете звонить и говорить мне нечто подобное, учтите, я тут же задам вам конкретный вопрос. Как вы это себе представляете? Как? Какими конкретно способами? И здесь уже общими фразами не отделаешься, типа того, что «а что-то я давно о Мефистофеле слушать и не слышал». Что это такое? А о чем, собственно, Мефистофель? Да какая разница? Это же для красивого словца, Никита Александрович. Так вот, когда мы согласимся с тем, что все последние годы, да что там, 15 лет мы жили в условиях социальной консервации, и скажем, что мы теперь желаем перейти на рельсы экономического прорыва, мы должны будем обратиться к российскому правительству, обратить свои взоры к российскому правительству. И ужаснуться, я вам должен сказать, ужаснуться тому, что там происходит. Вот вторая тема программы, вот о чем я собирался с вами разговаривать сейчас. А всю неделю нам показывали картинки с заседаний правительства с толковищем у президента, где господин Улюкаев, министр экономического развития, просто радовал нас прогнозами о том, как все будет здорово. Правда, не в этом году, но уже в следующем. Осталось чуть-чуть, ребята, чуть-чуть. Кризиса-то еще не было, оказывается, мы уже его прошли. Рубль устаканился, и все хорошо. Сразу, я вам должен сказать, сразу, предваряя дальнейшие пересказы метанарратива улюкаевских изысков, я вам должен сказать, что параллельно поступала крайне неприятная статистика по первым месяцам развития российской экономики в этом году. Реальные зарплаты минус 9% за первые месяцы. Минус 9%. Это очень много, ребята. Федеральная таможенная служба перечислила за первые два месяца в бюджет меньше на 38%. Реальные темпы кредитования сократились на треть. Что такое кредиты? Это часть инвестиций, часть будущих доходов, часть будущего роста. На треть. И не надо говорить про то, что ставки высокие. Ставки высоковаты. Но по сравнению, например, с Бразилией, они находятся на одном уровне. В Бразилии ключевая ставка 12,47. Так, для сведения. У нас 14. В то же время снижаются и проценты по привлеченке, снижаются проценты по кредитам. Не берут. Во-первых, с теми бы расплатиться. Во-вторых, собственно, и проектов-то нет. И вот на фоне вот этого ужаса, а это реально ужас, вот для меня лично это ужас, господин Улюкаев выходит и говорит, что сейчас я вам зачитаю даже, что он говорит. В 2015 году в России продолжится спад до 3%, будет падение розничного товарооборота, а также снижение реальных зарплат. Но в следующем году кризис закончится. Минуя стабилизацию, экономика сразу выйдет в рост, в сумасшедший рост. Мы полетим просто как на крыльях, как космический корабль, ракета. Останется только крикнуть «поехали». В базовом варианте в 2016 году рост составит 2,3%, в 2017 и 2018 годах по 2,5% ежегодно. И вообще мы можем развиваться темпами до 4% в год, а это больше среднемировых темпов экономического развития. Мне это непонятно, почему я опять должен слышать эту бредятину о темпах экономического роста. Какое отношение экономический рост имеет, например, к финансированию эффективности образования, медицины, науки, культуры? Никакого. Какое отношение к экономическому росту имеет, например, торговля и строительство? Это исторически два локомотива экономического роста в предыдущие периоды, которые сегодня, опять же, у того же Улюкаева вызывают больше всего волнений и тревог. Наконец, какое отношение к экономическому росту имеет снижение заработных плат и, простите, девальвация? Мне представляется, что мало какой. Ну, может быть, я чего-то не знаю, может быть, вы меня поправите, может, вы мне сейчас позвоните и скажете: Никита Александрович, отец родной, да все хорошо, разуй глаза, посмотри по сторонам. Никакого кризиса уже нет и в помине. Ну да, была какая-то паника в конце года. А сейчас-то вот это, вот то, вот то. И вот прислать мне СМС-сообщение о том, что у нас из 20 сотрудников... 51-й пишет, что у нас в офисе из 20 человек осталось 5. Вот не надо, может, это все вранье. Может, это вранье. 7373948. Именно на этот вопрос. Доброе утро, слушаю вас. Представляю.
Здравствуйте. Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте, Святослав.
Знаете, у меня вопрос следующего порядка по правительству. Я вот родом из Крыма, и только что там был 2 недели. Так. У меня вопрос, почему правительство вывело такие банки? Сбербанк России, ВТБ, то есть там нет ни одного отделения, нет ни одного банкомата. То есть совершенно какая-то создана непонятная банковская система, которая не имеет интеграции ни с Российской Федерацией, ни с тем, что было на Украине. А они все были во времена тогда, когда Крым входил в состав Украины. То есть они были интегрированы через эти все банки, Сбербанк России, кредитная система, не только для личного пользования. И второй вопрос, почему правительство решило РЖД прекратить железнодорожное сообщение в Крыму том же? Это создает какие-то странные для меня, в общем-то, аллюзии, что ли. Видимо, само правительство проводит санкции против Крыма. Как вы считаете?
Ну, я, конечно, с вами не согласен, но вы очень красиво, вычурно выразились. Аллюзии. Аллюзии, профессор. Ну, не ко мне эти вопросы. 16 апреля прямая линия. Дозвонитесь по контактным телефонам, задайте этот вопрос девушке-операционистке. Может быть, Путин на эти вопросы ответит. Потому что мне это тоже непонятно. Что касается того, почему там нет Сбербанка или, например, банка ВТБ, ну, здесь все понятно, потому что как только они там появятся, их постигнет участь лоукостера «Добролет». Помните, да? Начал летать такой веселый, такой новенький, такой блестящий, а потом бабах через несколько месяцев. И под санкции, и все. Как говорят авиаторы, на бетон. Сейчас новый лоукостер «Победа». Посмотрим, что будет с ним. А что касается банков, дочерняя структура одного из тех банков, о которых я говорим, говорил Российский национальный коммерческий банк, зашла в Крым и через какое-то время влетела под санкции. Вы предлагаете, чтобы Сбер попал под санкции? Вас разорвут на части пенсионеры. Я тоже приму в этом участие, потому что я плачу через Сбербанк услуги, простите, ЖКХ. В отношении РЖД, насколько я знаю, сейчас прорабатывается вопрос о прокладки маршрута и о запуске поездов исключительно по территории России. Ну, конечно, преградой является естественное препятствие в виде Керченского пролива. Тогда, когда будет отстроен мост, а в том, что он будет отстроен, я нисколько не сомневаюсь, тогда ситуация, конечно, разрешится. А пока придется по паромчикам, господа. Но в любом случае с Крымом вопрос... с принадлежностью, с государственной принадлежностью Крыма, вопрос, как я себе представляю, снят раз и навсегда. Это первый момент. А второй момент — это то, что экономическая политика в Крыму проводится безобразная. Безобразная. Мы об этом с вами говорили приблизительно 3 недели назад, когда зацепили первую годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Я говорил о том, что там 3 кита, на которых нужно ставить основные ставки и осуществлять основные мероприятия. Это какие кита? Это инфраструктура, вне всякого сомнения. Это производительность, ну, не труда, точнее, не только труда, а всего народно-хозяйственного комплекса Крыма. И, наконец, утверждение хотя бы на отдельно взятой территории государства как такового. Потому что я глубоко убежден, что сегодня в России государства очень и очень мало. По крайней мере, в экономике крайне мало. Есть отдельные, уж извините, ублюдки, которые формально на некоторое время приватизировали государственные функции и теперь пытаются извлечь из этого максимум того, что они могут. Например, губернатор Хорошавин, если вот из таких звучных, публичных, известных примеров. Второй пример — господин Реймер с его золотыми браслетами. Третий пример, о котором вы слышите, это космодром Восточный. Ну, есть масса примеров чуть помельче, там вице-губернаторы, главы муниципалитетов и прочее. Не в этом дело, не в этом дело. Все это, другого слова нет, подонки, которые приватизировали государственные функции и используют их в целях максимизации своего дохода. И если того же Хорошавина или Реймера постигнет участь Сердюкова с Васильевой, я буду очень расстроен, потому что, господа хорошие, ну сколько можно тянуть-то? Я, конечно, все понимаю. Я понимаю, что президент у нас мудр, человек не хочет рубить с плеча там и прочее, прочее, о чем мы говорили в первой части программы, но есть же и предел. Но всему же есть предел, братцы. Как мне представляется, по крайней мере. Так, что господин Улюкаев заявлял на этой неделе? Снова позитивными в 2016 году станут реальные заработные платы. Розничный товарооборот также станет положительным. Кроме того, восстанавливается инвестиционная активность. Где он это прочитал? Где он об этом услышал? Если ему тут же по параллельному информационному потоку говорят, что темпы кредитования упали на треть. И не потому, что, повторюсь, проценты высокие, а потому что брать некому и давать-то, собственно, некому. В 2017 году экономика России, как я уже говорил, будет расти выше среднемировых темпов, то есть более 4% в год. Вот за счет чего, я не знаю. Но, еще раз повторюсь, может быть, я просто не в курсе. Может быть, я недостаточно слежу за информационной лентой, недостаточно анализирую происходящие события. Может быть, я не умею читать между строк. Так помогите же мне! 7373948, доброе утро, слушаем вас. И представляйтесь.
Алло, здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Ну, я согласен, что заявление Улюкаева, скорее всего, блеф. Вот, и вот вообще была заявленная тема в эти полчаса, это правительство, кстати, вот его неадекватность. Ну, а вот вы лично видите тех лиц, которые бы были наиболее адекватными руководителями в правительстве вместо той команды, которая сейчас есть?
Вне всякого сомнения, эти люди есть. Называть их публично я не стану.
Почему?
Ну, во-первых, потому что о них мало кто слышал в российском обществе. Во-вторых, чтобы, что называется, не спугнуть зверя.
Ну, а знаете, вот есть вот такой человек Глазев, да, вот я с ним лично общался, так. Вот, и как-то у меня сложилось скептическое представление о его управленческих качествах, хотя именно его называют наиболее таким подходящим кандидатом на пост премьера.
Мы с вами, внимание, мы с вами снова путаем две категории, два вида человеческой деятельности. Первый вид человеческой деятельности – это наука, это исследование. Второй вид – это чиновничество, это бюрократия, это государственное муниципальное управление. Я много раз говорил, чиновник ищет берега, границы, рамки, исследователь прокладывает дорогу. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Когда говорят, а вот он умный, он все знает, вот у него там в книжке написано, господа, он пишет эти книжки за редким исключением, не для того, чтобы войти потом в состав правительства. Не для того, чтобы корпеть на работе до половины второго, снимать стресс коньяком, выкуривать по 5 пачек сигарет в день и не видеть выходных. А самый главный праздник у него, знаете, какой будет?
Как?
Выход правительства на постановление в искорежном виде, то, что предлагало, например, то или иное федеральное ведомство. Это я практически цитирую одного из замов федерального министра, который ныне работает в правительстве. Когда я спросил, а какие у вас, ну, вот, самые радостные события, вот, ну, скажем, если взять год, мне было четко сразу сказано, выход правительственного постановления, которое мы готовили. Вы хотите, чтобы я или Глазев этим жили? Ну, может, Глазев-то человек тщеславный, он, может быть, и хочет этим заниматься, а мне уж, извините, как-то вот не с руки. Совсем иное дело, экономический совет или экспертный совет. При президенте, но только при президенте, не при правительстве, потому что хуисмейстер Абызов, который нынче является министром по делам открытого правительства, я сам до сих пор не понимаю. По идее бы вроде не коммерс, а федеральный министр. А по сути человек, который продолжает активно продвигать свои коммерческие интересы. А экспертный совет при правительстве просто задвинут. И я много говорил и писал об этом уже в этом году. Что произошло? Почему эти люди, когда прошлой осенью творился ужас в российской экономике и финансовой системе, где эти люди были? А я вам скажу, где они были. Они были на страницах российской западной печати с апокалиптическими прогнозами, с паникерством и с... ну вот здесь опять очень аккуратно я процитирую. Путин — это Каддафи. Это писал член экспертного совета. Правда, не осенью, а летом. Вот такие там люди работают.
Так, Никита, можно мне еще один вопрос обсудить, раз до его возможности с вами пообщаться? Вот, конечно, можно кандидатуру конкретно сколько угодно критиковать, но мне кажется, это второстепенный вопрос по отношению к главному. Это та экономическая модель, которую они реализуют. Вот у них, кстати, вот у либерального клана в правительстве это рыночная модель. Вот, и здесь вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, насколько эта модель адекватна для России? Точнее говоря, вот в физике есть такое понятие условия применимости конкретной модели к реальному процессу. Скажем, вот уравнение там Менделеева-Клаперона, оно же верно не всегда, а только при определенных условиях, там при определенных температурах, и оно верно для идеального газа. Мне кажется, в российской экономике то же самое так же, да? То есть вот рыночная модель, может быть, где-то она работает хорошо, там, в сфере услуг, там, не знаю. Но вот в таких... глобальных стратегических областях, там вот транспорт, обороны вот, и так далее, здесь нужны другие совершенно модели. Вот прежде чем людей конкретных называть, может быть, сначала по поводу модели определиться. Вот какая модель, на ваш взгляд, наиболее адекватна современной России?
У меня к вам встречный вопрос. Давайте уточним категориальное значение тех понятий, которыми мы оперируем. Что вы понимаете под рыночной моделью?
Под рыночной моделью я понимаю правила поведения экономических субъектов, согласно которым решения принимаются исходя из...
А вы можете по-русски, а? Вы можете по-русски?
Что?
Вы можете по-русски?
Ой, ну я не знаю, у меня не экономическое образование.
Ну по-простому, вот вы говорите, вот рыночная модель, что это значит? А тупо максимизация прибыли, так я вам скажу, этого нет ни в одной стране мира.
Ну, вот согласно...
Государство — это рыночная модель?
Что?
Государство, присутствие государства в экономике — это рыночная модель?
Так, значит, здесь действительно надо определить, что такое модель. Вот это долгий
второй вопрос. Ну, мы же определимся с категориями. А альтернатива рыночной модели, вы говорите, надо, чтобы была другая. Какая?
Вот та, которая была в Советском Союзе.
Директивное планирование, административное ценообразование, государственная собственность на средства производства. Вы это имеете в виду? Принудительный труд. Тунеядство, кстати говоря. Подождите полчасика, будем о тунеядстве говорить. Тунеядство. Наказание за тунеядство. Вы это имеете в виду?
Значит, вот, Никита, вот, скажем, ну, что касается директивности, здесь, конечно, и речи быть не может, здесь рекомендательный характер, все может только иметь. Вот. А что касается вот того, каким словом это назвать, ну, вот я это... не могу точно слово назвать, но, скажем, вот в науке, да, вот там нет никаких таких рыночных критериев вот оценки качества, ну, я имею в виду фундаментальную науку, но там вот в Советском Союзе она была превосходно организована, или оборона, например, оборонная промышленность, тоже нет вот, кстати, вот таких понятий, как конкуренция там или...
Видите, оборонка-то это производственная сфера, а наука не производственная. Вы говорите, она была превосходно, я говорю, о науке организована, а как же практическое воплощение... А изобретений, рационализаторских предложений, они по большей части утекли из страны. Где ж тут прекрасная организация?
Нет, ну...
Где им с Новоселовым?
Вот был Капица у нас, да, ученый, великий физик. Вот, он делал вот без всякой рыночной экономики совершенно превосходную, так сказать...
вы знаете, мы живем и существуем вне той или иной экономической модели. Представляете? В общем, это спасибо вам за звонок. Это очень сложная дискуссия. И дискуссия, естественно, не на 5-10 минут. Попробуйте найти, если вам интересна моя точка зрения, «Экономику во лжи». Это книжка, которая вышла в прошлом году. Она еще должна где-то остаться в книжных магазинах. Там 15 глава как раз о том, какой я представляю себе модель для российской экономики, для российского общества, если говорить в его экономическом преломлении. А пока вы будете забивать в поисковике название моей книги «Экономика во лжи», я вам предлагаю послушать новость.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Давайте несколько сообщений, хвосты к предыдущей теме о деятельности, а точнее бездействии российского правительства. И перейдем к гораздо более интересному занятию. Давайте будем креативить предпринимательские идеи, потому что мы всю дорогу о высоком, да, о светлом. А вот о каком-то приземленном, о работе мозгами мы почему-то все время забываем. Ну да ладно, несколько звонков. Люди ждали, пока шли новости. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да? Никит, вот скажите, да, пожалуйста, алло.
Да, меня, слышим, да? слышим.
Да. Да. Вот если мы говорим кризис, то должен быть организм, который болеет. Вот. Ну что интересно происходит?
Да.
Вот. Мы лечим, этот организм. А он, в общем-то, неизвестно, не лечится. И вот меня задает вопрос. Болезнь этого организма, который вот мы лечим, почему вдруг он заболел? Почему вдруг курс доллара в два раза увеличился?
Угу.
Почему начали расти цены?
Да.
Не было никаких катаклизмов, не было там, метеорит не упал, да, взрывов не было, войны не было.
Да.
Почему гривна и рубль находятся в том же соотношении, которое он был до событий на Украине? Что происходит вообще? Кто этим управляет вообще?
Да.
Все лечением этого организма, который, понимаете, болеет.
И у вас, конечно, есть ответы на заданные, сформулированные вами вопросы.
Ну, в принципе, есть, конечно.
Но, собственно, ради этого вы и звоните. Слушаем вас.
Для меня ответ такой, что существует наша еще какая-то скрытая олигархия, которой нужны деньги, особенно рубли. В результате вот этих вот махинаций, которые были проведены, они получили, ну, будем говорить, в два раза больше рублей, чем могли бы сработать на внешнем рынке. Экономика у нас, ну, какая? Торговля, банковская сфера. Если зайдете вы в любой магазин, я не говорю продовольствие, на который продает, предположим, средства производства, там, инструменты и прочее.
Извините, пожалуйста, вы конкретизируете первый тезис. Олигархи, которым,
да,
нужно было в два раза больше рублей, я, правда, не понимаю, зачем. Дальше.
Ну, дальше, получается, у нас нет амортизаторов, которые могли бы вот эти кризисные ситуации уменьшить. Амортизаторы, я имею в виду промышленность. Понимаете,
да,
ну, металлообработка, механизм, ну, различных машин.
Ну, а если бы у нас была металлообработка, как бы она амортизировала снижение нефтяных цен?
Машина, рад, автомобиль,
ну,
народного потребления.
Металлообработка и автомобильное производство — это несколько разные вещи.
Нет, ну почему?
Ну, потому что в автомобиле металл-то не на грош, если говорить о современных машинах.
Ну, не только металл, там есть пластмасса и
так далее. Так вы же о металлообработке. Наконец, третий вопрос. Я не понял взаимосвязь между российским рублем и украинской гривной.
Что делать, если металлообработка?
Надо. Уходит человек. Уходит, связь плохая. Не наша вина, мы его не прерывали. Выходит, в Беларуси нет безработицы, если там решили наказывать за тунеядство. София Павловна спрашивает... через сайт. София Павловна, дождитесь еще 25 минут. Безработица есть, но официальная безработица в Беларуси минимальная. Она составляет всего лишь 0,8%. 312. Говорите, при СССР не было конкуренции в оборонке? Три вопросительных знака. Три! Была! Восклицательный знак. Да еще какая? Еще почище, чем при капитализме, сообщает нам 312 с подписью Николай. Николай, я сейчас на память не помню, но, по-моему, 70% российской промышленности это была промышленность одного изготовителя, одного поставщика. То ли 70, то ли даже 80. Вот где там была конкуренция? Или у нас Калашниковы изготавливались на кучу предприятий, они приходили в Минобороны и конкурировали за оборонные заказы? А может быть, у нас была конкуренция среди тех, кто строил военные корабли? И как вы представляете себе конкуренцию в директивно-плановой экономике с административным ценообразованием, которое осуществлялось Госкомцен, Госпланом и Министерством обороны? Я, например, себе это не представляю. Но вот выделяют определенные финансовые, в том числе, ресурсы под строительство того или иного военного актива. Ну и каким образом какая-то другая госкомпания, давайте так, могла конкурировать с той госкомпанией, которой выделили бюджетные деньги? Или выделяли бюджетные деньги и той, и другой, а потом покупали то, что больше приглянулось, ну, скажем, красочка была поцветастей, повеселее, да? А второй отправляли в утиль и говорили, нет, извини. Или это было продаваемо в третья страна? Может быть, правительство плохое, а Путин весь белый и пушистый. Разве он не утверждал всю эту шпану 311-й? 311-й, да. Да. Вот у меня вот именно по этому смыслу и вопросы господину Путину. Потому что мне представляется, что мы вкатываемся, особенно если говорить о последнем полугодии, мы вкатываемся в некое подобие застоя. Потому что формально все здорово, вот как вот пишет Топас, опять же, через сайт. Вы еще не знаете, что на военных заводах творится? У нас не страна, а сплошная показуха. Да! Вот разве мы этого не знаем? Мы это знаем. Топас, в следующий раз у меня к вам огромная просьба. Применение мягкого знака в словах с окончанием «ся» проработайте, пожалуйста, потому что творится без мягкого знака. Ну, как-то вот, ну, знаете, ну, когда мы говорим о вечном, о настоящем, о глубоком. Ну, вот хочется, чтобы штабная культура была. Ну, еще один звоночек, и побежали к креативщикам. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь. Здрасте.
Меня зовут Лариса. Очень я параллельно представляю себя психолога и риэлтора. Ну, риэлтора я давно, с 92-го года, потому что я физик так. По образованию. Ну, а психолог – это более позднее нажитое качество, умение.
Да.
Так вот, я хочу вам сказать, Никита, мы вчера в риэлторской конторе, в которой я зарабатываю, производилось собрание масс. Было там около 40 человек, людей, которые с опытом, без опыта, неважно. И директор моя попросила меня выступить относительно нынешней стратегии, как бы, да, в кризис. Потому что полная тишина, абсолютная тишина, которая на рынке, в общем говоря, никто, которые не привыкли.
Безветрие. Вот.
Да. И вот я, значит, вчера вышла и говорю, что, мол, ребята, если вчерашняя стратегия не работает, значит, нужно выработать другую стратегию поведения. А именно, что мы делаем, когда нет звонков? Мы работаем, да? Мы идем клеиться, там, идем в люди, разносим там, ну, не знаю, предлагаем свои услуги так, как умеем. Ну, то есть двигаемся, создаем ногами такую штуку.
Я вам предлагаю по методу индукции от частного к общему сразу, минуя детали.
Да, так вот, да. К общему, до тех пор, пока так. Внутри людей вата, и нет никакого желания стремиться к изменению состояния, да, там, финансового своего, неважно, пока люди сидят и ждут каждый, что сверху что-то упадет, от правительства ли, от чего-то еще, ничего не изменится.
Понятно,
вата...
а кто, простите, кто вам сказал, что у людей внутри вата?
Так я вчера это видела, мне не нужно говорить. Это было мое личное наблюдение.
Ну, если в вашей компании людей все устраивает, ну, хорошо.
Нет, подождите, их не устраивает. Они очень критичны. Они говорят, дайте нам, у нас ничего не получается. Но на вопрос, почему вы не делаете, ответ, потому что не получится.
И?
И это значит, что ничего не получится.
Вот вы
потому
какая
скептика.
Потому
что если
скептика,
я не делаю, то
вот
ничего
какая,
не будет.
Вот вы какая скептика.
И, кстати... Я хочу сказать, что, возможно, выход из кризиса и будет, когда уже все насидятся и захотят что-то делать, ну, тогда все и случится, тогда будет выход из кризиса, процветание там и так дальше.
Мы говорим чересчур общо, спасибо вам большое. Давайте будем сейчас к деталькам выхода из кризиса, так называемого. Что касается металлообработки и буферов в виде промышленности, то никакая это нифига не металлообработка, дорогой мой товарищ. Просто мне неудобно было вас беспардонно прерывать и, по большому счету, объяснять прописные истины. Разговор идет, если мы говорим о внутреннем рынке, прежде всего о потребительской, о конечной потребительской продукции. Потому что потребление есть конечная цель любой экономической деятельности. Либо всякой экономической деятельности. Можете это прочитать у Кейнса, можете прочитать это у кого хотите. Потребление, конечное потребление – цель любой экономической деятельности. Ради чего вы работаете? Ради того, чтобы потреблять, ради того, чтобы приобретать себе продукты питания, шмотки, телевизоры, автомобили, квартиры и прочее, прочее, прочее. Ради потребления. Ради того, чтобы жить лучше. Жить интереснее. Причем не только материальное потребление, но и духовное. Социальные продукты, мотивационные продукты вас должны интересовать. Они вас интересуют. Если нет мотивации, это отдельный разговор. Но уж всяко не в металлообработке. Секрет, ну, если говорить высокопарно и ни о чем, выхода из кризиса. Потому что я, например, вот по себе, конечно, ощущаю, что в стране не все хорошо, но сказать, что, скажем, мое благосостояние ухудшилось там на порядок, я не могу. Да, конечно, денег стало меньше, если говорить о пересчете в иностранную валюту. Да, да, да. Ну, надо работать. Ну, что делать? Надо работать. Надо работать. Ну, потому что вот так. Ну, потому что вот так. Потому что по-другому никак. Потому что мы с вами, которую программу говорим о том, что неправильно эти люди делают, потому что либеральная доктрина себя дискредитировала, не исчерпала, дискредитировала. А нам... Все время говорят вот это, вот это, вот это, и все с либеральным привкусом, либеральным оттенком. Почему? Не потому, что у нас Путин слепо-глухонемой, а потому, что другой доктрины ему никто в деталях просто на пальцах не объясняет. Вот подпустили близко Глазева, но вместо того, чтобы рассказывать о новом технологическом укладе, о биотехнологиях, надо было сказать, Владимир Владимирович, все очень просто, давайте начнем с защиты, с протекционизма. Конечного внутреннего потребительского рынка. Вот те контрсанкции, которые вы ввели, это сумасшедше правильно, но это нужно было проработать. И нужно было делать это точечно по тем направлениям, по которым мы уже почти сами себя обеспечиваем. Ну, например, по мясу птицы, например, по зерновым, например, по мебели, если говорить о массовом мебельном производстве, по автомобилям, 78-80% это внутренняя локальная сборка. А не о пармезане, не о хамонии, не о каких-то других там винах и прочих излишествах, которые потребляет даже не 14%, а 14%, те, кто нас сейчас слушает. Так вот, о предпринимательстве, о креативе. Наш риэлтор-психолог как бы заложил мостик к переходу к этой теме. Здесь все очень просто. На этой неделе я прочитал заметочку Ильи Осипова, нижегородского стартапера, почему я не взял деньги у государства. Он в деталях, в красках описывает, как в 2012 году они со своими единомышленниками решили сделать некий новый стартап, который не зависел бы напрямую, скажем, от потребительской конъюнктуры. Причем это был интернет-стартап. И они придумали интернет-стартап в образовательной сфере. Причем лозунг этого сервиса они выбрали такой. «Перестаньте платить репетиторам, тысячи людей по всему миру готовы обучать своему языку бесплатно». Суть в чем? 30 минут вы обучаете иностранца по скайпу, там еще как-то, русскому языку, а иностранец 30 минут обучает вас интересующему вас языку, при этом совершенно не обязательно это, например, простите, русские и испаноговорящие. Это могут быть совершенно другие люди. Один вас обучает своему языку, а вы обучаете совершенно другого человека. Но за счет кредитов, за счет переоформления этих получаемых бонусов вы получаете взамен ту же самую услугу. Я, кстати говоря, предлагал такую же схему буквально в прошлой программе для тех, кто мучительно ищет креативные идеи. Возьмите в социальной сфере общение и помощь, взаимодействие, поддержку людей пожилого возраста. Ну, например, женщина 55 лет берет шефство, берет на абордаж, на крючок, как хотите, пожилого человека, которому, скажем, 70-75. Причем она расплачивается, та 75-летняя, не реальными деньгами, а бонусами, которые она заработала, когда осуществляла то же самое применительно к более старой женщине, когда она только входила в эту систему. Да, это долгий процесс, я понимаю. Можно войти и за деньги. Можно войти и за деньги. Ради бога. Ради бога. Но денег напрямую, вот когда вы включили эту историю, денег напрямую вы не увидите. Вам же надо как? Все и сразу. Сейчас и побольше. А деньги там вторичны. То есть вы сначала образуете этот сервис, а потом за счет рекламы, за счет продажи товаров, за счет бонусов, которые вы реализуете за денежные знаки, за счет, в конце концов, прочих финансовых сервисных услуг, вы начинаете получать кэш. В конце концов, вы можете вывести этот стартап на уровень публичной компании, как это сделал тот же Facebook. Кто вам мешает? В момент станете миллионером, но это все разговор завтрашнего дня. Вас же интересует идея. Вас интересует идея. Илья Осипов со товарищи придумали эту историю. Но она, вот я вам говорю, перекликается с той мыслью, о которой я говорил в прошлой программе. То есть 30 минут вы обучаете языку, 30 минут вас обучают языку. Дальше он описывает перипетии хождения по мукам. Сначала Нижегородский фонд, потом фонд развития интернет-инициатив. Встреча, вы не поверите, с кем? Страшно сказать, с президентом, который дал ценные советы. Осипов пишет это в кавычках. Как развивать их бизнес? Ну и в конце концов отказ от любого взаимодействия с российскими фондами поддержки. Почему? Потому что то 3% компании отдай, то 7%, то 30%, то введи в свой устав отдельное условие, что без одобрения там, того или иного фонда, например, российской венчурной компании или того же фонда интернет-инициатив, ты не можешь принимать никакие важные решения в жизни своей компании. То есть фактически вы за там, 10, 20, 30% получаете привилегированного акционера, который... Вот захочет, разрешит. А вот не захочет, тот с утра перепил. Или с вечера, неважно. Ну вот скажет, нет, я против. И все, и вы попали. Кончилось это тем, что господин Осипов расстался со своими товарищами, которые, очарованные взаимодействием с госструктурами, предлагали продолжать с ними общаться, контактировать. И уехал в США. Уехал в США, привлек порядка 300 тысяч долларов частных инвестиций, причем от частных лиц из России, из Соединенных Штатов и из Латвии, как это ни странно, подозревают, что это наши соотечественники. И сегодня он имеет раскрученный ресурс, в котором находится 50 тысяч постоянных пользователей. Причем российский рынок для этого стартапа оказался не таким значимым, как предполагалось изначально. Основную часть тамошнего комьюнити составляют англоязычные и испаноговорящие. 7373948. У нас есть несколько минут для того, чтобы вы рассказали о своих идеях. И только об идеях. Неинтересно разговаривать о фондах интернет-инициатив, в российских венчурных компаниях, прямых инвестиций и прочих оси. Давайте об идеях. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, добрый день, Никита. Конечно, для нас эти заумные очень мысли для обывателей непонятны. Но вот мне хочется узнать, какая была экономическая модель у товарища Сталина в разрушенной полностью стране гражданской войны?
Спасибо, следующий звонок. Добрый день, слушаем вас, представляйте.
Добрый день, Александр, Москва. Скажите, пожалуйста, а если вот все вот эти вот деньги, которые вот наворовали там эти ваши так называемые олигархи, обратить как бы ну, на настоящую денежную массу, продать их особняки, всех счета, и как бы какой бюджет составит для страны? Всех не мерседесы, вот эти вот гаражи и так далее.
Спасибо за вопрос. Это, видимо, то ли другая радиостанция, то ли другая программа. Я же спрашивал вас об идеях. Ну что, неужели вот вас интересуют проблемы современного российского мироздания и только? Вот что конкретно вас, вот тебя, слушатель, не устраивает в твоей повседневной обыденной жизни? Вот лично тебя. Может быть, тебе нужен домофон с какими-то функциями? Может быть, тебе нужно запирающее вход в подъезд устройство, которое могло бы работать как-то иначе, нежели чем сегодня обычная таблетка. Может быть, ты хочешь наладить контакты с представителями сферы услуг в какой-то третьей области? Ну почему об этом нельзя говорить? Ведь вас же слушают не только... те, которые думают о Сталине, о российском мироздании, о том, что Россия — это центр вселенной, вас слушают обычные предприниматели, те, которые ищут идею, те, которые отталкиваются от вас. А вы не хотите оглянуться, вы не хотите позвонить и сказать, надо делать вот это, вот мне было бы это полезно, лично мне. И мне наплевать, что это другим не полезно, потому что если вам это полезно, значит, это будет интересно и кому-то третьему. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Александр.
Здрасте,
мне было
Александр.
Полезно, если бы по всей стране без заколонки были бы, так сказать, был бы там автосервис, какой-то гостиничный сервис. Понимаете, если вот без заколонки передать в частные руки, плюс к всему сразу появилась бы куча частных инвесторов и собственников. Вот. И плюс к всему можно было бы развивать. А то сейчас едешь, вот я ехал с Казани до Нижнего Новгорода, даже заночевать негде.
Простите, а какое там расстояние? Я сейчас на память не
там, помню. Там, 700 километров просто.
Но это обычное плечо.
Нет, я понимаю, но если бы вот были, так сказать, по трассе нормальные, так сказать...
А мотелей там нет ни одного?
Чего?
Мотелей ни одного там нет?
Нет, ни одного.
Хорошее там предложение. Спасибо вам большое. Возможно, действительно, мотелей на той трассе не так много. Это нормально. Что касается привлечения частного капитала в бензоколонки, то мы это уже проходили в 90-х. Я не хочу, чтобы в мою машину бодяжный бензин заливали. А так очень часто было. Да что там, ребята, 10 лет назад в РУЗе заправляешься, машина глохнет. В Москву приезжаешь, разбавляешь московским бензином. Едет. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Потише приемничек. Да, Сергей.
Потребление — это запчасти для иномарок.
А сервисный центр чем вас не устраивает?
Запчасти производить на наших металлообработке. Вы говорите, металлообработка не работает. Пожалуйста, работает. Те же пружины, те же шпильки, болты и гайки. Много того, что не возится и очень дорого. Если бы еще олигархи покупали наше. А качество делается. Так что локализацию же никто не отменял.
Хорошее предложение. Вводить. Спасибо вам большое. Пойдем дальше. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Елена.
Да, Елена.
Вы знаете, мне было бы очень полезно, если бы земля, которая у меня есть в собственности в Подмосковье, могла служить предметом залога в банке, чтобы я получила деньги и развила личное пособное хозяйство.
А, простите, а почему вы не можете это сделать сейчас? Вот у вас собака, собака присоединяется.
Я не принимаю землю в залог.
Почему? У вас же право собственности на землю есть?
Почему? Это у банков надо спросить.
Подождите, право собственности на землю есть? Ну, мы не можем слушать собаку, вы нас извините. Мне это непонятно. Если есть право собственности, его можно заложить. Видимо, просто не тот банк отказал. Надо пойти в другой. Потому что деньги у банкиров есть. И немало. Это не ситуация начала 2009 года. Сейчас все нормально. На другой вопрос. Собственно, ну хорошо. Вот я вам скажу. Вот идите там в ВТБ. Или там в Сбербанк, или там в банк. Ну, неважно куда, господи, какая разница. А вас там принимают с распростертыми объятиями, говорят, слушайте, право собственности на вашу землю — это то, о чем мы мечтали, давайте его сюда быстрее. И бегите в кассу. Дальше-то что? Личное подсобное хозяйство. Что вы с ним будете делать? Курочек разводить? Согласен. Яйца, курочку, мясо, куда вы будете девать? Как вы будете это реализовывать? Пойдете стоять на рынок? Вы тогда определитесь, кто вы. Фермер или торговец? Значит, надо искать партнера. А партнер скажет, у меня здесь такая ценовая политика на моей точке, что я не могу выше, ну, плюс-минус 10 рублей. И в этом случае что делать? А ведь комбикорма, а ведь прочие запчасти для личного подсобного хозяйства, их-то откуда взять? Давайте сделаем так. Через неделю, в субботу, в 11 часов, я вам даю неделю на подготовку, мы с вами думаем о том, что нам нужно для того, чтобы жить чуточку лучше, чуточку комфортнее. Чтобы мы хотели, чтобы нам, химикам, биологам, экономистам, медикам, врачам, учителям, да кому угодно, пенсионерам, школьникам, чтобы нам это сделали предприниматели. Вот такую креативную идею. Это может быть буквально то, что находится под ногами, это может быть в сфере тех же высоких технологий, того же интернета. Давайте прямо с этого через неделю и начнем нашу программу. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Статья 209 УК РСФСР, господа. Все внимание на экран. Занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо ведение иного паразитического образа жизни оказывается лишением свободы на срок от 1 года до 2 лет или исправительными работами на тот же срок. Те же действия, совершенные лицом ранее судимым по части 1 настоящей статьи, наказываются лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет. Внимание, под понятие иного паразитического образа жизни, к чему это? К тому, что занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо ведение иного паразитического образа жизни. Так вот, под паразитический образ жизни подпадают те случаи, когда лицо уклоняется от общественно полезного труда и проживает на нетрудовые доходы. Интересен срок, в течение которого товарищ должен проживать на нетрудовые доходы, чтобы попасть в поле зрения компетентных органов. Более 4 месяцев подряд или в общей сложности в течение года. Еще один момент, еще одно условие, которое служило основанием для возбуждения уголовного дела. Прежде тунеядцу должно было быть сделано официальное предостережение о недопустимости такого образа жизни. В советской правовой литературе тех лет особо отмечалось, что основные преступления, совершаемые при прямом и косвенном участии лиц без определенного рода занятий, это воровство, грабеж, мошенничество, хулиганство, попрошайничество и бытовое вымогательство. Нехилый такой букет, господа. А теперь, собственно, информационный повод, опять же, который вы знаете. На этой неделе господин Лукашенко заявил о том, что тот указ по наказанию за тунеядство, который он подписал некоторое время назад, вступает в действие. О чем речь? Речь о том, что согласно декрету господина Лукашенко о предупреждении социального иждивенчества, лица, не участвующие в финансировании госрасходов более полугода, будут обязаны платить сбор в размере 3,6 миллионов белорусских рублей. Для справки, сравнения, сопоставления. В январе 2015 года средняя зарплата в Беларуси составила 6 миллионов 23 тысячи белорусских рублей. Ну, будем говорить для ровного счета 6 миллионов белорусских рублей ровно. 3,6, как вы понимаете, это 60%. Если посчитать, что средняя зарплата в России, то давайте так, 30 тысяч. Давайте так, 30 тысяч. То при переносе экстраполяции лукашенковского декрета на российскую быль, на российскую реальность, уклонист от общественно полезного труда должен будет заплатить единовременный штраф в размере 18 тысяч рублей. И в этой связи у меня к вам вопрос, дорогие мои. А почему бы нам не ввести нечто подобное? Что я имею в виду? Я имею в виду то, что если человек, налогоплательщик, не исполняет свои обязательства перед государством и обществом, то есть не платит подоходный налог и не перечисляет, ну, например, пенсионные взносы в Пенсионный фонд России, то есть не заботится о старшем поколении, которое создало ему условия для его безбедного существования в нынешнем варианте, то этот человек может тоже привлекаться к определенного рода ответственности. 7373948, смс плюс 7 925, 48 948. Предупреждаю сразу, здесь очень много подводных камней. И я в процессе беседы буду задавать вам каверзные вопросы. Готовьтесь, напрягайте мозг. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, я думаю, на российскую почву переносить белорусский эксперимент не стоит.
Почему?
Поскольку у нас разные системы. У нас капитализм, так, а в Беларуси практически социализм или похожий на это. Давайте в России вернем социализм, это право на труд, чтобы не было безработицы и прочее, все то, что было раньше. И тогда можно вводить статью о тунеядстве. А при нынешней системе это просто бессмысленно и преступно.
Ну, в Советской Конституции были, в принципе, похожие фразы и перекликающиеся с нынешней Конституцией. Там и право на труд было, и право на отдых, на все было. У нас даже Трудовой кодекс вообще-то есть.
Ну, написать можно все, что угодно.
Не, ну это понятно, это уже демагогия пошла.
Ну, да.
Почему вы считаете, что у нас это неприменимо?
Потому что у нас капитализм. Я, допустим, кто хочет, тот и так и работает. Государство ему ничего, так скажем, не предоставляет от себя.
Стоп! Стоп! А если против вас было совершено мелкое правонарушение или, не дай бог, преступление, вы куда побежите?
В милицию, естественно.
А вы же не платите государству, дорогой.
А почему вы думаете, что если человек официально нигде не работает, что он нигде не работает? Он же все равно работает, он ходит в магазины, платит те же налоги, там, НДФЛ.
Он не платит, НДФЛ. Он не платит налог на доходы с физических
лиц. Он платит другим способом те же самые
это
налоги.
Это не он платит, это платит та компания, которому продала хлеб или тушенку.
Он тратит деньги на нужды государства, на то же ЖКХ.
Он лично со своих доходов, на которые он покупает хлеб с тушенкой, ничего не перечисляет.
Как? Это самое НДС?
А при чем здесь НДС? НДС это на продукцию. Подождите, НДС это на продукцию.
Ну вот, понимаете, человек пришел в магазин, купил продукт.
Не-не-не-не-не-не-не. Да. Разница в налоговых агентах. Мы говорим о налоговом агенте физлице, которое не весть откуда получило деньги.
Вот не... если бы государство этому физлицу предоставило обязательно работу, а не говорило бы, вот где хочешь, там и ищи, тогда бы государство могло и требовать что-то человека.
Хорошо, у меня к вам следующий вопрос. А на что тогда живет этот индивидуум, которому государство ничего не предоставило?
Еще раз.
На что он тогда живет, если он не платит налоги, если он не перечисляет пенсионные взносы, между прочим, на наших с вами родителей, на секундочку?
Знаете, это вопрос к нашей системе, к нам, к налогу.
Это вопрос к вам, дорогой вы мой.
Один пример.
Не надо. Это вопрос к вам. Откуда он берет деньги?
Как ему платят? Кто? За работу.
А он не перечисляет налог.
Я приведу пример. Вот есть, допустим, у меня знакомые работали на строительстве Алагано-Балтийского туннеля и строительстве на Сколково. Там иногда платили людям в серую, в черную, а иногда вообще не платили. За баланду люди работали. Просто за еду. Вот вопрос государству. Вот сначала пусть государство разберется вот с теми заказчиками. Вот заказчик Алагано-Балтийского туннеля, правительство Москвы, пусть оно разберется, что там было. Строительство Сколково, там Медведев это все организовал.
Батенька,
пусть он там разберется.
Батенька, а да вы вообще ушли там, не поймешь, вас сейчас уже не поймаешь, вас не вернешь. Алабяно-Балтийск, еще кто? Да вы мне не рассказывайте про Алабяно-Балтийск, я вам столько могу рассказать.
Ну, я говорю, это
вы возьмите, найдите мой доклад, Хусну. Хватит орать. Убирайте звонок. Хватит орать. Хуснулин 4 года в Москве. Найдите мой доклад, он вышел полгода назад. Почитайте. Там есть отдельная и очень интересная глава про Алабяно-Балтийский туннель. Я же с вами говорю конкретно о чем? Об антикризисе профессора Кричевского. Вот мне пишет 127-й. Уважаемый ведущий. Ну так, знаете, так, с таким вот. С напуском. А какая связь между темой антикризиса и обсуждаемой темой? А самая прямая. Мы же говорим, что вот пока в нас что-то не изменится, пока нас не подтолкнут, не мотивируют, у нас все будет по-прежнему. Вот самая прямая связь. Вот если у вас мотивация чуть больше зарабатывать и чуть меньше гадить на тротуарах не прельщает, давайте поручим это государству, давайте поднимем руки вверх, пусть государство ведет специальный штраф, либо общественно полезные работы для тех, кто, ну, скажем, более года или в течение года не был замечен в исполнении обязанностей налогового агента, либо же не перечислял взнос в пенсионный фонд. Вот я вас спрашиваю, вы с этим согласны? А если не согласны, то почему? Ну, только не надо про Лобяно-Балтийский туннель. Потому что там масса других вопросов, которые займут гораздо больше эфирного времени. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Никита, здравствуйте. Меня зовут Николай, я полковник УВД в отставке. Да. Я воспитывался в советское время. Вот то, что вы говорите, вы понимаете, я полностью с вами согласен на все 100%. Но человек, который не занят ничем, это уже человек, значит, антисоциальное существо уже.
Он...
Человека надо... Но для этого, я вот два слова сейчас скажу.
Да-да.
Для этого первые шаги должны быть, это изменение Конституции и изменение Трудового кодекса. Без этого мы не можем какие-то шаги. Вот с этого надо начинать движение уже.
Да подождите, подождите, стоп. Одна новая статья. Либо в УК, либо в КАП. Административное наказание за неисполнение обязанностей налогового агента. Все. Одна статья. Причем есть Конституция. Согласен. Конституция нормальная.
Полностью.
Нормально. А у меня тогда к вам вопрос. Вот скажите, у нас и пошли разговоры о том, что надо вообще возродить Союз писателей и прочее, потому что через Союз писателей можно распределять некие бюджетные средства. Ну, собственно, повторить советскую систему. В этой идее есть свои плюсы, есть свои минусы. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что писатель может в течение полугода, а то и года просто не работать, а потом бабах и гонорар миллион. И жить на эти деньги. Вот с этим как быть?
Ну, не знаете, Никита, знаете, вот я как сотрудник...
Подождите, стой. Вот как быть в этом случае? Ну, вот он не работал год, Ну, вот, скажем, Валерий Газаев, бывший главный тренер «Спартака», да. Алании и прочее, да? Ну, вот он сидит год без работы. Он тоже должен платить?
Да, однозначно.
А потом... Его берут на работу, подписывают с ним контракт, ну, например, с московским клубом «Спартак».
Так вы понимаете, в чем система? Что люди, которые уже... Я не веду Газаева, чтобы не было никаких потом клеветы в отношении Газаева, допустим, да? Я просто образно говорю.
Ну, это абстрактно.
Люди, которые получали большие деньги, и когда им предлагают получать, допустим, полтора или два раза меньше, он говорит, нет, я не пойду работать. Зачем я пойду работать, допустим, как вот у нас, допустим, москвичи, и идти улицу подметать? Я не пойду за 20 тысяч, он лучше будет бомжевать, образно говоря, да? Вот как мы с вами говорим. Он не пойдет работать, он будет вести антисоциальный образ жизни, но не пойдет работать.
Ну, а мы сейчас уходим в плоскость мотивации. А я вас спрашиваю о конкретном случае вот с писателем, либо с футбольным тренером.
А вот футбольный тренер, я сам занимался спортом, футбол, хоккей играл. А пусть идет, тренирует детско-юношескую спортивную команду, где, допустим,
а у него квалификация такая, и запросы другие. Что ему делать? Ну, вот он связался со своим агентом. Агент подыскивает для него работу либо в России, либо за рубежом.
А вот 6 месяцев, Никита, для этого и дается. Ищи в течение 6 месяцев, уважаемый, и найди ему работу. Если не нашел, значит, неси ответственность.
Вот так. Спасибо, ваша вот позиция так. Понятна. Она, безусловно, имеет право на существование, потому что общество у нас, господа хорошие, многообразно и многолико. И оно не должно думать все по всем пунктам, по всем вопросам исключительно линейно, то есть так, как нравится только лишь вам. Вот я задаю вопрос, который меня самого занимает. Я не знаю, например, на них ответа. И пытаюсь узнать их у вас. Может быть, подскажете что-то. Ведь процесс общения двусторонний. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Добрый день. Меня зовут Галина.
Да.
И у меня вот такой интересный вопрос. Я уже 4 года не работаю,
да.
В связи с тем, что сижу дома с ребенком с особыми возможностями здоровья.
Да.
Вот. И сволочь такая, не оформляю ему инвалидность.
Так.
Вот. То бишь не забираю у государства деньги, которые, в общем-то, этому ребенку положены. А государство, соответственно, не может обеспечить ребенку образовательные условия, потому что, ну, не может.
Так.
Особые возможности здоровья у ребенка.
Так.
Вопрос.
Да.
Вот я вот под этот закон как попадаю?
Значит, батька что говорит? От уплаты сбора освобождаются инвалиды, недееспособные граждане, лица моложе 18 лет, женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, в то же время лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, трех и более несовершенных, несовершеннолетних детей платить будут. Мы внесем ноу-хау, мы скажем, что если вы воспитываете ребенка-инвалида, ну, к примеру, то вы платить не будете.
Инвалидность.
А почему?
То есть, у нас хороший восстановительный процесс. Мы можем вытянуть ребенка на нормальный уровень.
Я вам, знаете, что скажу? Я вам пожелаю искренне совершенно удачи и успеха. И вот это гипотетическое обсуждение, конечно, не имеет абсолютно ничего общего с той проблемой, с той работой, которую делаете сейчас вы. Вы молодец, вы герой. Я вас очень люблю. Удачи вам и здоровья вашему ребенку. Спасибо вам большое. Мы возвращаемся к нашей программе, к нашей теме, к абстрактной теме обсуждения тунеядства. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, Никита. Вот власти озаботились простого гражданина взирать налоги, а вот как крупные корпорации, допустим, бандиты, проститутки, наркобароны, а вот с них нельзя ли как-то
да.
их вот...
Вот у меня точно такой же вопрос. Стоп. Подождите. Вот. Да. Вот наркоманы, тунеядцы, проститутки, там наркобароны и прочие непонятные антисоциальные элементы.
Платят налоги, знаете?
Что? Ну куда он? Ну, куда он ушел, бог мой? Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Алло, добрый день. Это Никита, да? Меня Игорь зовут.
Игорь, здрасте. Газаев на пенсии, пишет нам Матрос Железняков, 492.
Алло.
Да, я перебил вас, извините.
Вы знаете, просто вот по поводу того, что... что на что люди могут жить, как говорится.
Да.
Вот. С моей точки зрения, говорится, люди зарабатывают. Я, например, заработал что-то, я заплатил налоги с этого, правильно? Я могу жить на это.
Так вот, разговор идет о тех,
понимаете?
Кто в налоговых базах не значится, либо значился давным-давно. Вот с ними что делать? Как их заставить? Вот есть предложение ввести для них штрафы.
Ну, вообще, по-моему, это неправильно.
Почему?
С моей точки зрения.
Почему?
Потому что, говорится, просто обвинять их, что они нахлебники, это слишком просто на самом деле. Вот, что они, говорится, потому что мир немножко сложнее.
Какой же вы хороший сегодня с утра. Спасибо вам большое. Это точка зрения. Ничего здесь такого, знаете ли. Смешливого нет. Всех алкашей надо заставить работать любым способом. Призывает Иван 413. Где? Надо бы вернуть такую статью. Не об этом разговор был. Я потерял, к сожалению, простите, ради бога, кто прислал смс-сообщение, что я не работаю, потому что у меня жена богатая, она работает и зарабатывает кучу денег, и мне это нафиг вообще не надо, я дом сижу. Кстати говоря, к домохозяйкам это тоже имеет самое непосредственное отношение. Если у меня муж хорошо зарабатывает. Ну, при чем здесь олигарх? Ну, что вы сразу, а? Ну, просто вот, ну, нормально. Ну, вот, скажем, успешный композитор, к примеру. Он может вас обеспечить. То почему вы должны это делать, если женщина-домохозяйка выполняет работу, которая подчас стоит не меньше, а даже больше, чем работа того, кто формально числится на своем рабочем месте? Ведь, вы знаете, в чем один из секретов успеха промышленной революции? В том, что женщина смогла сидеть дома, смогла содержать семью. Как это ни странно. Вот она получила такую возможность, потому что мужья стали зарабатывать столько, что они могли позволить себе и своей семье работать кому-то одному. Ну, например, женщине, например, мужчине. Да, собственно, и сейчас у нас такая же история. И вот наличие вот этой базы, это основа в виде семьи, которая содержится за счет женщины-домохозяйки и позволила двигаться вперед мировой экономике. И это очень сложный вопрос. И я вас призываю вразумить меня. Телефон вы знаете. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, город Москва. В общем-то, я считаю, что куда мы вступили, ну, точнее, пытаемся вступить на путь там часть цивилизованного рынка, да, там, демократии.
Да ну не важно, куда мы пытаемся вступить.
Не-не, ну почему это? Это важно, потому что как раз мы уже либеральную сторону, да, выбираем, правильно? То есть цены и все остальное. То есть не как было, да, раньше там сверху спустили, нам мы так и делаем. Ну вот, поэтому я считаю, что правильно вот как бы слушатели ваши, да, говорят то, что человек заработал, там, смог, да, что-то либо там как-то. Конечно, я не одобряю, но есть факт это. Все, он продал, но нужно...
Ну вот те и здрасте. Здравствуйте, Никита, а считаете ли вы вежливым называть слушателя батенька или дорогой? Это что за барство? Спрашивают через сайт Вадим Олегович. Вадим Олегович, если вы намекаете на хамство, я вас огорошу. Огорошу очень неприятным откровением. Хамство всегда ситуативно и субъективно. Вот вы считаете это хамством, а тот, кто что-то такое подобное высказывает, это хамством не считает. Кроме того, все зависит от ситуации. И, наконец, третье, последнее. В обращении «батенька дорогой» я не вижу ничего оскорбительного. Когда ко мне обращается: «Дорогой Никита Александрович, я что, должен протестовать?» Я, в общем-то, разговариваю с мыслями, но никак не обращениями. «Работаю в автосервисе», пишет Александр, опять же, с сайта. «Мне 60 лет, работодатель платит мне в черную. В чем я виноват? Где мне сейчас найти работу? А почему никто не позвонит и не скажет: Никита Александрович, у нас экономика черная. По крайней мере, наполовину. Ну, налога необлагаемая. Ведь вы же сами об этом всю дорогу говорите. По оценкам Всемирного банка, по оценкам Deutsche Bank. Да полно организаций зарубежных, конечно, которые об этом твердят на протяжении многих лет. Вы же сами предлагали, сколько лет постепенный переход на светлые, правильные, видимые налогооблагаемые рельсы. А сейчас говорите: а давайте тунеядцев обкладывать. Хорошо. Хорошо, это будет еще один дополнительный налог. Почему никто не позвонил? Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Ничего-ничего. Алло.
Алло, Никита?
Да.
Здравствуйте. Я вот хотел бы свое мнение высказать по поводу того, что происходит в Белоруссии, да, вот этого предложения. Ну, да. Я считаю, что, в принципе, это насилие. То есть, ну, как бы, если человек не платит, то пусть и не платит. В природе же все устроено так, что если что-то где-то не работает, оно само собой умрет и отвалит. Правильно же?
Нет.
То есть пусть этот человек как бы не платит и живет как хочет, так и живет. Но, в принципе, должен, что касается в отношениях между государством и гражданами, должен происходить обмен энергиями, правильно? Если это будет происходить ответственно, то есть государство будет отвечать перед человеком и будет прозрачно, то и человек будет прозрачен и ответственен. Я считаю так, наверное.
Вы знаете, я... пожалуй, во многом с вами согласен, за исключением одного. Я не предполагаю обмена энергии с родным государством. Вот мне не хочется. Я понимаю, зачем нужен обмен энергии с родными, с близкими, с товарищами, с друзьями, с мужьями, с женами, с детьми, со старшими, наконец. Это я понимаю. А вот почему я должен обменивать собственную энергетику с государством, я это не вполне понимаю. А материальные результаты своего труда – да. Так это, извините, моя налоговая обязанность. А государство делает вид, что оно мне предоставляет какие-то услуги. Хотя мне сложно сказать, какие услуги оно мне за последнее время предоставляло. Ну, хорошо, поддерживают в работоспособном состоянии светофоры на московских улицах. Блин, спасибо, а. Ну, если уж еще и на светофоры у вас, до светофоров руки бы не дошли, ну, я вообще не знаю тогда, зачем вы нужны. А больше-то чего? За ЖКХ мы платим, нам вроде как услуги предоставляют. Что касается органов внутренних дел, я вам могу сказать, опять же, на своем опыте, по эпопее с ремонтом, как вроде как завершилось, я решил охранную сигнализацию установить, так я неделю не могу обнаружить свой договор в базе Сбербанка. Я его заключил с неясной охраной, а договор обнаружить не могу, ну не пересылают. Представляете?
Понятно.
И параллельно мы платим налоги.
Ну, понятно, да. Нет, ну, вообще, не знаю, мне кажется, что наступают те времена, должна быть полная прозрачность со стороны деятельности госорганов, там, госпредприятий и тому подобное, чтобы каждый человек мог зайти в интернет, на сайт и увидеть, что он заплатил такой-то налог, Петров, Сидоров, Иванов,
Вот все эти налоги по всей стране, каждый человек, который их заплатил. Вот общий калькулятор, вот столько-то этих налогов собрано. Туда-то они истрачены. И каждый человек должен иметь право задать вопрос. А почему истратили сюда столько, а не столько?
Ну, это из области благих пожеланий. А давайте примем еще один звоночек. Хотя, ну вы говорите правильно, вы говорите истинные вещи. Кто же с вами будет спорить? Безусловно, это так. Добрый день, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Святослав, вы знаете, я хочу дополнить. Здесь ситуация, понимаете, как бы сказать, является алогичной, которую предложил Лукашенко. Я как-то раньше симпатизировал ему, часто был дом. Но это полный абсурд, потому что то, что вы правильно говорите, если я живу, но официально не работаю, значит, у меня есть где-то доходы. Для этого у нас есть налоговые органы в той же Беларуси. Они находят меня, что я имею какой-то бизнес или где-то вот как-то приводили автосервис, находят меня и потом за неуплату налогов, то есть если у нас капиталистическая система американского образца. С другой стороны...
Нет, спасибо за другую сторону, не надо, мы уже не успеваем. Да, пожалуй, я с вами соглашусь, мы с вами просто банально еще не готовы, и не то, что мы с вами не готовы, а экономика наша не готова к подобным правовым экзерсисом. Что же касается окончания, знаете, мне очень понравилось смс-сообщение от 438-го. Любимая забава — веселый танец на граблях. Это был антикризис профессора Кричевского. На радио «Говорит Москва». В студии был я, Никита Кричевский. Услышимся через неделю.